Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Мы готовы к разбору первой серии второго сезона.
Так точно, сериала «Рим», если кто вдруг не в курсе.
Я, поскольку не смотрел, сильно переживал. Все рассказывают, что второй сезон не очень. Первая серия повергла лично меня куда надо, настолько хороша.
Но первая серия, она прям вот проистекает напрямую из первого сезона, который весь замечательный, поэтому было бы странно, что вот такие мастера умудрились обосраться на ровном месте. Не обосрались, все очень хорошо.
Итак.
Начинается все с того, что вот, собственно говоря, где мы бросили Марка Антония в первом сезоне на ступенях непонятного сената, вот там же мы его и нашли, а нашел его еще, как мы помним,
мерзкий Помпей.
Мерзкий Квинт Помпей.
Доброе утро, консул. Как денёк, бля. Какая мразь. Стой. Марк Антоний молодец. Настоящий военный
парень. Марк Антоний не растерялся, скинул с себя тогу, метнул одного, другого, приложил головой колонну и слинял, закидывая сандали на уши с огромной скоростью, показав хорошую беговую подготовку.
Да.
Квинт Помпей, видимо, как и все остальные Помпеи, моряки плохо бегают, поэтому не осилил. Сухопутного Антония не догнал.
Морячок, да.
Морячок. Вот. Потом идет душераздирающая сцена. Да, кстати, пока никакой душераздирающей сцены не идет, правда, Антония пытались шлепнуть. И он в самом деле слинял удачно. Правда, не очень понятно, он в одиночестве слинял, или у него были друзья, которые ему помогли. Но факт в том, что пытались убить в самом деле. Прямо вслед за Цезарем. Его отвлекли разговором. И хотя Брут приказывал его не трогать, Гай Кассий Лонгин, видимо, есть такое подозрение, исходя из имеющихся источников, приказал его это.
Какая скотина, а? Ну, с другой стороны.
Ну, это же как это, элемент политической борьбы, там или всех под нож, или никого, чего уж, начали, так давайте. Все помнили, как это Сулла делал.
Мы про него отдельно
поговорим. Отдельно. Сулла великолепный человек был, интереснейший. А также там Гай Марий, Гай Марий младший. Кстати говоря, с Гаем Марием младшим, вот наша история вот этого сезона, точнее этой серии, напрямую будет связана, мы об этом чуть позже поговорим, буквально чуть
так-так
позже.
Так-так. Вот. А тем временем в домике у Брута.
Нет, сначала Поска оплакивает Цезаря, если я не ошибаюсь.
Да.
Да, очень трогательная сцена. Причём она такая короткая, без лишних соплей, а пробирает. Вот, потому что видно, что этот грек с ним очень много лет провел, они там сильно сроднились, вот, как родного фактически.
Ну, не смотри, что раб, да.
Да.
Жалко, Цезаря очень жалко.
Вот, ну, а в домике у Брута прибегает Брут с трясущимися руками, ногами и головой, непрерывно заикаясь, начинает мыть руки, рассказывать маме Сервилии, что как это было ужасно, он все никак, мы его тыкали, а он все никак не помирает, а что-то мне пытался сказать, но не сказал, что он мне, интересно, мог сказать, вот, и мама ему говорит, молодец.
Да, наконец-то.
Наконец-то, да.
Сенат надеется, что мы встанем у власти, народу нужна твердая рука. Ты готов к этому? Спрашивает мама.
Мама, на самом деле, все это очень странно, потому что мама, видимо, вот киношная мама, видимо, была не в курсе, что произошло сразу после убийства Цезаря. Какой там сенат? На что кто надеется? Вы чего? Половина расслиняла из города тут же.
Пока не порезали, конечно.
Вот, вторая половина засела по домам, там, ощетинившись пиками, мечами, луками, там, что здесь там еще было, гастрофетами.
Заходите.
Да-да-да. Мало ли что. Вот, и тоже готовилось слинять из города. Паника была жуткая совершенно. При том, что вот у нас, я помню, спрашивали во время ответов на вопросы в одной из последних или в последней серии предыдущего сезона: а что цезарианцы сразу-то всех не порезали? Цезарианцы не знали, что делать. Они думали, что их сейчас. Они просто были некоторым образом не сплочены в одну некую массу, которая была готова к тому, что Цезаря шлепнут. Ну, было бы странно, если бы это было так. И они думали, что их сейчас всех будут резать, как во время суланских проскрипций.
Моя любимая фраза. Когда в прошлый раз солдаты были в городе, дома можно было красить кровью.
Вот тем более люди-то там почти все, ну, по крайней мере, из старых сенаторов были в возрасте, в достаточном, чтобы помнить, что было при Сулле, хотя бы по рассказам от кого-нибудь. Вот, а помпеянцы, с другой стороны, то есть, ну, бывшие помпеянцы, теперь заговорщики, а они бы, с одной стороны, и рады кого-нибудь перерезать, но это сразу обесценит убийство Цезаря, потому что у них был, как они это выдавали, законный акт тираноборства. Дальше нельзя, с одной стороны, было же еще и третье действующее лицо во всем этом деле – римская толпа. Про римскую толпу чуть позже, это отдельно, потому что римская толпа там сыграла такую роль невероятную вообще, которая, в общем, на какой-то момент перевесила и действия заговорщиков, и действия цезарианцев, потому что все вынуждены были с ней считаться, а как иначе, там миллион человек. Если они все куда-нибудь пойдут, ты уже ничего не сделаешь, никакие претерианские когорты не помогут, а они умели это делать, ходить все в одну сторону. Вот, в это время в домике у Варена.
Да.
Варен, понятное дело, сидит над бездыханной Необой с пробитой головой, а тут появляется его, скажем так, незаконный сын. Точнее, не его, а ее, а его таким образом приемный сын. Он вот трясет грудки, спрашивает, чей это ребенок, когда появляется сестра Необы Лидия вместе с дочками. Он их всех проклинает именем богов подземного мира, всех проклял, вот, и убежал страдать на улице города.
Где получил по репе, да.
Но чуть позже получил по репе, очень неожиданно, кстати. В это время в домике у Ати.
Угу.
Кстати, очень здорово вот сделано именно в этой серии такое запараллеливание, когда, ну, примерно одно и то же происходит везде, но на абсолютно разном уровне, скажем так, достатка и культуры. В домике у Ати, естественно, Октавия рассказывает своему брату Октавиану, что это гадина Сервилия, вот да. Если бы я не сболтнула, все было бы в порядке, чтобы ее псы разорвали, вот. Ну а умный маленький Октавий говорит, что там, ну, будем надеяться, пока, главное, не болтай, а то нас сочтутся участниками.
Да, сообщниками.
Ну да, сообщниками, соучастниками. Ну и тут, конечно, врывается Антоний тоже в шоке. Но у него, правда, в отличие от Брута, ничего не трясется.
Да. Ну, Тимон привел своих людей. Толковых, да. Крепких иудеев.
Сикарев. 10 штук.
Да.
Не, ну тут как раз правильно показано, что сторонники Цезаря или готовились слинять, или готовились обороняться. Или сначала обороняться, чтобы можно было быстро слинять. Вот Атия в фильме их всех разом олицетворяет, потому что там цезарианцев вообще больше не показано никого, хотя их было, естественно, в достатке. Тут же должен был обязательно появиться Марк Эмилий Лепид в обязательном порядке, если бы мы говорили про историю, потому что он там роль играл не меньше, чем Антоний.
Угу.
Вот, но его в сериале опустили.
Ну да, он как-то так не очень фигурирует.
Да практически он там никак не фигурирует, там появляется, по-моему, два раза, и то в виде какого-то совершенно непонятного персонажа, какого-то желеобразного, да. Хотя это была свинья, свинья, да, да, еще. Антоний, конечно, клянется всех убить, говорит, меня, консула, гоняли как животное по форуму, пытались грохнуть, я их всех убью,
всех убью,
да. Я их печень сожру.
Ну, ярость. Нетрудно представить.
Да, но правда, в отличие от Брута, у него ничего не трясется. Видно, что военный, он, наоборот, в очень решительном настроении прибежал домой.
Атия тут же втирает свое. Они всего лишь пособники Сервилии.
Только
пособники. Это ее рук дело. А я говорила Цезарю, говорила, что это случится. А Марк Антоний орёт, клянусь, я еще помочусь на их трупы. Это хорошо, да. Мне пришлось бежать и скрываться от этих червей. Ужас.
Потом у них был замечательный диалог, мне очень понравилось. Ати спрашивает Марка Антония, что ты собираешься делать? Я говорит, не знаю, что собираешься делать ты, а я поеду на север, соберу армию монстров и всех убью. Она говорит, что значит? Не знаю, что собираешься делать я. Ты не собираешься меня брать с собой? И начала ему сверлить мозг чисто по-женски.
Делай, что хочешь.
Что это? Что ты делаешь, что хочешь? Это что значит сейчас? Вот.
Если хочешь взять другую любовницу, я не против.
Я понял, где ты ходил. Я поняла, где ты ходил все это время.
Грузила полоски. Рассаживал своих шлюх по полоскам.
Вот как можно вот в такой ответственный момент мужчине так сверлить мозг? Я не понимаю. Это же ужасно. Его только что чуть не шлепнули, шлепнули патрона, можно сказать, самого главного, а я тогда вот. Он неправильно сформулировал предложение. Нужно придраться. Ой, не могу, такая тварь. Вот тут Антоний замечает, что вообще-то на север-то на север, но сначала нужно забрать вдову Цезаря Кальпурнию.
Угу.
Потому что если мы сбежим без нее, подумают, что мы ее бросили, может получиться неловко, про нас нехорошо подумают.
Как, говоришь, тебя зовут? Тимон, Тимон, мы едем на север, твои люди будут защищать семью, пока я собираю своих людей. Это будет дорого стоить. Ой, я не ожидаю бескорыстия от еврея. Надо забрать Кальпурнию, так что поедем через Субуру.
Дальше отец сказал, господи, какая скука.
Только что было весело.
Какая скука. А в этот момент ловкий нищий грабит Варена, дав ему по башке, собственной башке.
На репу его берёт.
Да, 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 да. Тут же это самое все поснимали.
Да.
Вот, ну а Пуло на пленэре, под сенью смог, можно сказать, с видом на пасущихся пасторальных барашков делает охренительное, самое лучшее в истории синематографа предложение своей бывшей рабыне Ирине. Типа, ну, ты это про господина-то это оставь, если ты не согласна, так ты можешь сказать, нет, не то чтобы я обрадуюсь, но и бить не буду. Ирка, понятное дело, тоже соглашается.
Молодец, да, да. Соображает, что к чему.
Ну, куда и деваться-то. В это время Кальпурния оплакивает Цезаря, там так очень подробно реконструирован расширенный древнеримский ритуал прощания с покойным, не знаю, откуда они его взяли, но выглядит убедительно. И тут Антоний, Атия и оба Октавия, и Октавий, и Октавия приходят в домик Кальпурнии. Прощаются с Цезарем, говорят, что нужно валить, вот, но Кальпурния замечает, что надо бы послушать завещание Цезаря. Вот Антоний кричит, что какое завещание, времени-то вообще нет никакого, говорит, это было завещание законного диктатора Римской Республики, уж имейте уважение, раз пришли. Да. Оказалось, нужно было это послушать, прямо вот очень нужно, потому что Поска зачитывает завещание, и там оказывается, что, ну, понятно, Поски свободу защищать и сохранять, так сказать, достояние самой Кальпурнии, его благоверной жены, всем римским гражданам по 300 сестерций, а все остальное движимо-недвижимое имущество вместе с именем переходит всего лишь к его внучатому племяннику, а именно Гаю Октавию Фурину.
Угадал. Наш тренер-то с заменой, блин, глаз алмаз, выбрал того, кого надо.
Тут дело такое. У Цезаря, как мы знаем, не было законного наследника, потому что от Клеопатры Цезарион законным наследником считаться не мог, потому что он был прижит вне брака, и ещё, да еще и не от гражданки, вообще непонятно от кого. Как это? Незапланированная беременность. А Октавий получался через Атию, через свою маму, родственником Цезаря, вот буквально практически, ну, почти по прямой линии, и поэтому его усыновить было нормально, это раз. Во-вторых, Цезарион, даже если бы Цезарь придумал что-нибудь этакое, и даже если бы у него были какие-то шансы,
угу,
был просто маленький, а надо же сказать, что Гаю Октавию Фурину в момент описываемых событий, это 44-й год, напомню, мартовские иды, то есть 15 марта, ему в это время было 29 лет.
Большую.
Так-то, на секундочку.
А по каким-то меркам вообще.
Уже даже совсем взрослый. Он как раз в честь траура по Цезарю не брил бороду, угу, что-то, по-моему, там дней 40. То есть, он сразу было видно, что Риблин в трауре, потому что у него борода, он не бреется. А там-то, конечно, пацанчик-то лет 14 еще показывают. Вот. Он родился 18 августа 14 года нашей эры, а сейчас 44 март, то есть ему получается 29 лет.
Угу.
Кстати, все это еще более странно, если говорить уже о реалиях совсем, так сказать, до буквы, потому что в это время Гая Октавия вообще не было в Италии. Не только в Риме, но и в Италии. Он в это время по поручению Цезаря находился в Аполлонии, то есть в Иллирии, то есть в Албании,
uh-huh,
на той стороне Адриатики. Вот. Он там должен был занять место магистра конницы, но не успел. И перед Октавием-то как раз тогда стала очень серьезная дилемма, ехать в Рим или не ехать, потому что его там могли просто по приезду шлепнуть. Причем на это были серьезнейшие шансы. Кроме того, там же ни интернету, ни радио, ни телевидения, он просто не знал, что конкретно происходит в Риме, доподлинно.
Угу.
Не мог же там Константин Сёмин ему фильм снять про безобразие в Риме? Не мог. А значит, он не мог своими глазами посмотреть. Ну, конечно, слухи доходили, безусловно, кто-то рассказывал что-то, но это не объективные сведения. Там, в Иллирии, у него были солдаты, верные Цезарю, которые не хотели его отпускать, или если отпустить, то собирались поехать вместе с ним и всех порезать,
угу.
кого поймают. И солдат там было прилично. Но Октавий оказался умнее всех в самом деле, вот не как в кино, а в реальности он тоже оказался умнее всех. Он поехал в Италию, ну, конечно, не сразу, там в Брундизии или в Остию, там с ним могло что-нибудь произойти нехорошее. Он высадился, если не ошибаюсь, в Кампании и поехал уже в Рим по суше, попутно собирая сведения, общаясь там с кем надо. Ну и, конечно, он высадился же у своего отчима, у мужа Октавия, который всего лишь был соседом по даче у Цицерона.
Неплохо.
Они жили вот буквально через дорожку. У них в их итальянском садоводческом хозяйстве.
Кооператив озера, блин.
У них там был, да, кооператив Адриатика. Он был соседом Цицерона и очень неплохо его, естественно, неплохо его знал. Все его неплохо знали. Он просто так как по-соседски они были близки. И по дороге-то, собственно, Октавий советовался в первую очередь с Цицероном, о чем Цицерон сам пишет. Вот. Цицерон ему, видимо, хорошего присоветовал. Потому что Цицерон, вот как показано в кино, он все-таки такой, вот, он на стороне заговорщиков. Вот так и было. Он им сочувствовал, безусловно, но он был еще более скользкий в жизни, потому что он был ни нашим, ни вашим. С одной стороны, он приветствовал заговорщиков, с другой стороны, он отличненько общался с Гаем Октавием, давал ему ценные советы. Более того, он писал в письме, что Гай Октавий не полностью предан. Это, конечно, было большое заблуждение с его стороны, потому что Гай Октавий как-то был не злопамятный, поэтому все записывал в черную книжку на черном воске. И он приехал-то в Италию без солдат один. Ну, видимо, какие-то там слуги с ним, рабы были, непонятно. Короче говоря, с маленькой свитой. То есть так, чтобы никто не подумал, что он пытается силой захватить какую-то власть. Ни в коем случае. И он совершенно мирно прибыл в Рим. Вот. Дальше у него случился конфликт с Антонием, но об этом в конце.
Дальше, да.
Да, и во второй серии. Если вернуться к кино, в кине Октавий говорит, что имеет право на деньги Цезаря и на имя Цезаря, а поэтому зачем куда-то бежать? Давайте останемся в Риме. Антоний, конечно, кстати, говорит, о, маленький спартанец,
да, да.
Сразу видно кровь. Но нужно валить. И тут Октавий прям раскладывает им по закону все как есть. Я прям аж заслушался.
Выглядит, да, замечательно. Просто замечательно. Очень умный мальчик. Ну... Только-только ему. Марк Антоний, поздравляю. Мальчик, тут мальчик.
Открыл
Чероху-то как раскинул, да все обалдели.
Ну, он-то тут вот самое главное говорит, что вообще было в реальности. Как только грохнули Цезаря, тут два пути. Если его признают тираном, то все, все распоряжения тирана, вот за все время его тиранства, они незаконны. А так как все, ну или почти все, эти помпеянцы были Цезарем обласканы и стояли на высоких постах, на которых Цезарь посадил,
да.
Они сразу их лишались. Немедленно. Кроме того, это в фильме не сказано, а по факту римского закона так бы и было. Все, что они нажили благодаря Цезарю, тоже считалось незаконным приобретением. Это нужно было бы конфисковать. У римлян с этим было вообще. Они обожали конфискации, потому что там половину сразу бы народу отдали, какие тигры бы устроили.
Основа цивилизации.
Да. Преступление, наказание, да. И конфискация.
Да,
у
да,
нас
да.
Просто преступление и наказание, как у Достоевского, у Федора Михайловича, а там, если бы написали, было бы преступление, наказание и конфискация. Никак раскаяние без конфискации не считается.
Не может быть, нет.
Это раз. Два, как мы знаем из прошлых разговоров, а кто-нибудь, наверное, даже источники читал, Цезарь адски расширил Сенат и увеличил бюрократию. Ну, а значит, все эти люди пойдут лесом.
Да.
А они-то уже, между прочим, при власти и при силах.
Не потерпим.
Они же могут что-нибудь эдакое отчебучить. Ну и, конечно, третье – это римская толпа. Я второй раз о ней сказал, дальше я скажу о ней персонально, когда Марк Антоний начнет разворачивать свою интригу. Да, ну и это все им развернул Октавий в фильме, сказал, что зачем куда-то бежать, нужно объявлять амнистию. Ну, Антоний, конечно, его не слушает, смеется, но жадная скотина, а тебе там.
Это что?
Матерью самого богатого человека в Италии я никуда не еду. Все.
Решено, да.
Никуда не еду, мы остаемся. Вот. В это время в домике у Варена Необу готовят к погребению. Варен приходит в себя, страшно страдает. Ну а в домике у Брута появляется красавчик Цицерон, который говорит, что вы заслужили бессмертие.
Отлично выступил вообще, просто вот одно из лучших выступлений.
За тирана убийства вы достойны без... И он так это все несет до тех пор, пока в дом не заходит Антоний.
В очень удачный момент.
Да, как раз очередной раз запалил Цицерона, когда он нес какую-то нелояльную пургу, такой, зашел. И такого Цицерона подобрали, который Марку Пюрфову по пупок примерно ростом, поэтому да. Он каждый раз такой, нет, не вот, отпрыгивает, такая здоровая рама заходит, так, да, друг Цицерон.
Друг Цицерон, ты чё такой бледный?
Да-да-да-да-да-да. Вот, ну и тут-то Антоний оказалось, что он внимательно слушал Октавия, точнее, теперь уже не Октавия, а Гая Юлия Цезаря Октавиана и разводит помпеянцев по понятиям. Начинает он с чего? Говорит, если вы думаете, что вы правильно убили тирана, то послушайте, что вы слышите. Вы ничего не слышите, потому что в городе тишина, никто не радуется. Где толпы ликующего народа? И таким образом входит в диалог. Угу. На самом деле, конечно, все очень странно, потому что он должен был бы сказать так, вы что слышите? Это вопли радости? Это не вопли радости, потому что город стоял не просто на ушах, там был реальный ад в это время в Риме. Потому что, ну, во-первых, понятно, только что был начальник республики, тут его нет, неважно, хороший он, плохой, но, естественно, все посыпали на улице. Посыпали на улице, конечно, никто не знал, что делать, это раз, во-вторых, начали просто грабить по причине уличных беспорядков. Ни коллеги ликторов, ни, условно, претерианские когорты ничего не делали, потому что они, опять же, не получали никаких распоряжений, ну и опять же, вот это все усмирить силами тогдашней полиции было нереально, нужно было вводить войска. А как ты их ведешь, кому они подчиняться будут, тоже непонятно, поэтому, как я говорю, все сидели по своим укрепленным домикам, ну, недавно мы были в городе Рим, правда, средневековые, но эти домики мы видели, в общем, там традиции крепко сохранялись, сидели там это, как хитрый фашист за бруствером.
Через смотровые щели поглядывали.
Поглядывали, поэтому, конечно, когда Антоний к ним бы пришел и сказал, что да в городе трындец, если вы сейчас покажетесь на улице, скорее всего, вас разорвут. И, кстати, кое-кого разорвали. Люди, которые были менее сдержанные и, видимо, менее умные. Вот, в частности, например, претор Луций Корнелий Цинна, который при Цезаре получил преторство, он вышел и сложил в себя преторские полномочия. И толпа хотела его убить, но не убила, потому что они убили народного трибуна Цинну, потому что перепутали. Тот Цинна и этот Цинна, они просто не знали, какой Цинна сложил в себя полномочия, поэтому грохнули народного трибуна. Который ничего себе не складывал и вообще был ни при чем. Ну, то есть, вот там вот был такой кошмар. Плутарх об этом пишет. Кстати говоря, не очень понятно, как именно звали этого самого народного трибуна Цинну. Я смог найти только Гая Гельвия Цинну, поэта, который был в самом деле народным трибуном. Но его, по-моему, не убивали все-таки. Это невозможно доказать, что это одно и то же лицо. Но, короче говоря, Плутарх пишет, что народного трибуна по ошибке шлепнули. Вот, то есть состояние в городе было не просто неспокойное, оно было ну, уже не как бомба с фитилем, а уже взорвавшаяся бомба.
Угу.
Поэтому все инициативы помпеянцев, которые они могли бы предпринять, были просто уже сразу заранее обречены на неудачу. Потому что, повторяюсь, решить это можно было только вводом войск в город, а эти войска непонятно кому бы стали подчиняться. Причем вообще не факт, что они бы стали подчиняться помпеянцам. То есть совсем. Они очень запросто могли бы их поднять там на Апилумы. Потому что Цезаря, как воинского начальника, именно в армии ставили там выше неба, на уровне богов. А они его шлепнули. Ну как это понимать?
Такое не прощают.
Нет. Ну и Антоний предлагает, что давайте, собственно, по системе киношного Октавия, а, давайте.
Он еще очень качественно выступил, увидев Помпея.
А, да-да-да.
Если эта обезьяна не уйдет, я перережу ему глотку. Утром он пытался убить меня. Ее присутствие оскорбительно. Был, ты уже ошибаешься, никто не пытался тебя убить. Я приказал тебя не трогать. Неужели, Касси? Ты ошибаешься. Приносим извинения,
извините,
если он переусердствовал. Ступай, Квинт.
Вот. Ну и тут Антоний все раскладывает по системе Октавия, говорит, что полный перезапуск. Цезаря как будто убила молния. Мы все при своих. Ну, если вы, конечно, не хотите назначать перевыборы. Там, какие перевыборы там? Вы что,
да,
подумали об этом? Цицерон, скажи, говорит, ну, вообще-то да. По закону так положено.
Отлично выступил. Отлично.
Да. Он не очень умный, но как тактический командир он в этом отношении в фильме великолепен, потому что когда ему объяснили, что делать, он тут же пошел и сделал все самым лучшим образом. И выходит с этим предложением, чтобы Брут, Касси, Сервилий и все прочие перекурили, а он на улице подождет. Ну и, конечно, Касси говорит Бруту, давай его убьем. Он говорит, ты...
Единство. Продемонстрируем этот Марк Антоний, что единство, публичные похороны Цезаря под нашим с тобой руководством, оплачем и сожжем тирана, а потом я дослужу до конца консульского срока, а потом тихонько отойду от дел, удалюсь в провинцию, где буду возделывать поля и сношать рабы.
Как старый добрый Цинцинат.
А республика будет жить без меня, ну такие перспективы замечательные, да, и подожду на улице, да.
Вот. Касси немедленно предлагает шлепнуть Антония, а Брут говорит, ты же мой гость, он у меня в доме, Сервилий говорит, он не в доме, он на улице.
Тоже интеллектуалка тут как будто.
Ну, она, конечно, реально такого сказать бы не смогла, просто потому что уличная территория тоже считалась домом, конечно же, потому что это за заборчиком, это уже все гость, его нужно было сразу убивать. Если что, пока его не признали гостем.
Мама, и вы туда же, бля.
Но Брут в этом отношении выступает как настоящий римский нобель, у которого понятие, вот именно внешние понятия чести должны быть соблюдены полностью, потому что иначе про него плохо подумают, а это вообще невозможно.
Ну, выступает. В целом-то как политик выступает как полный дурак, блин. Каковым, собственно, и является,
да,
по фильму. Да. А в это время во дворе Помпей уже приплясывает. Сейчас, сейчас.
Помпей гиеной ходит вокруг Марка Антония. Марк Антоний как будто так и не обращает никакого внимание, тут выходит Брут. Брут обнимается с Марком Антонием, говорит, будем друзьями.
Будем друзьями, да.
Будем друзьями. Ну и как бы все, друзьями обнялись, поцеловались. Марк Антоний разворачивается, потом так оборачивается, глядит на Помпея, говорит,
лучший момент.
Да, просто идет вроде как обниматься с Помпеем, после чего перерезает ему горло и говорит,
вот теперь ништяк.
Вот теперь все нормально. Вот, в это время «Человек-газета» объявляет о похоронах Цезаря.
Не, сперва Варен продолжает страдать,
а ну,
Апула его убеждает, что я проклял собственных детей, не волнуйся, они вернутся. Снимешь проклятие, нет проблем, ты же не совершил жертвоприношение, какая тонкость
сразу, да?
Нет, ну вот проклятие не закреплено, когда вернутся, ты его снимешь, ничего страшного.
Ничего не было.
А если не вернутся, куда они денутся? Конечно, вернутся. И тут «Человек-газета».
Да.
Завтра в 16:00 состоятся похороны Гая Юлия Цезаря. Согласно условиям перемирия, в духе единения и прощения, надгробную речь произнесут претор Марк Юний Брут и консул Марк Антоний. Проститутки, актеры и нечистые это... торговцы на похороны не допускаются. Гадина Сергея, да, пришла, я пришла почтить память твоего.
Кальпурнии пришла в гости.
Ловко она и в рожу наплевала.
Вот. Она на каждую фразу придется харкаться, ничего не говоря. Вот, Варен продолжает страдать, а Антоний идеально собирается на похороны, значит, Атия там в черной тунике, Антоний валяется такой, в полуголом виде на постели и говорит…
Это рано еще тут, да. Дальше обсуждают, что Варен отправился домой посмотреть в глаза жене, а Цезарь пошел в Сенат один и без защиты. Сволочи, одно не пойму, откуда они вообще узнали про Необу? Только мы с тобой знали правду, говорит Тит Пула. А я рассказал сестре.
А это Октавий, да.
Октавий. Она рассказала Сервиле, и моя сестра. А неважно, дело сделано, с сожалениями не поможешь. Я прошу у тебя прощения.
Извините.
Да, конечно, нельзя ожидать от юноши вроде тебя. В общем, как ты и сказал, дело сделано. Никому не говори о том, что я тебе сказал. Дело не в том, что мне стыдно. Хотя мне стыдно. Просто люди не поймут. Хочешь отомстить в свое время? Буду рад помочь. Молодцы. И тут, соответственно, пробуждение Марка Антония. Вставай, забыл, какой день. Какой сегодня? Не шути, я не в настроении. Успокойся, сегодня мой день, я чувствую. По-моему, я не драл женщин в траурном платье.
И сегодня не будешь. Не встану, пока кого-нибудь не трахну.
Какая жалость, придется заняться Мерулой. Иди сюда, старушка, запрыгивай.
Не встану, пока кого-нибудь
не трахну. Не встану, да.
Приведите с кухни ту германскую шлюху.
Давай побыстрее, а не то ты будешь следующий. Марк Антоний молодец, вот везде себя проявил, да. По-моему, он любимый герой у создателей сериала.
Ну, он такой, такой молодец вообще, все время. Ну и тут запараллеливают, Антоний собирается на похороны, Брут собирается на похороны, Необу хоронят. Ну, соответственно, Варен и Пула тоже собираются на похороны, кто победнее, кто побогаче, и, в общем, Необу отправляют на тот свет практически одновременно с Цезарем. Цезаря, конечно, там момент запараллелен с первым сезоном, когда он лежит на похоронной этой доске перед сожжением, уже запеленутый, и открывают ворота в Рим точно так же, как тогда, когда его вводили на триумф. Вот буквально один в один. Те же самые ворота, точно так же свет бьет в эти самые ворота. Вот сделано идеально просто. Опять же, никакого такого нарочитого акцента нет, что типа вот посмотрите, посмотрите, мы вот специально так сделали. Но узнается сразу. То есть, кто внимательно смотрел сериал, он сразу видит, что это один и тот же кадр буквально, только Цезарь в разных состояниях немножко. Тут немножко неживой. Очень круто сделано. Вот. Ну и наступают похороны Цезаря, его сжигают, и самое главное, что не показывают, что в это время, ну, почти не показывают, что в это время происходило. Нет ни речи Брута, нет ни речи Марка Антония, вообще ничего не показывают, ну вот да, Цезаря сожгли, там есть некий такой драматический момент, а что там происходило, потом рассказывают.
Отлично.
Великолепные отлично. Бандиты на малине у Эраста Фульмана.
Сначала они это беседуют, позволят покинуть город с достоинством.
А, в смысле…
Бруту объясняют.
Да. Антоний после похорон раскладывает за жизнь Бруту и всем этим…
Чего это я там поставками зерна заниматься буду? А надо ехать, надо.
Ну, на самом деле тут… Сделано это исключительно для кинематографичности, потому что после похорон Цезаря, я недаром сказал, что ничего не показывают, и это драматически абсолютно верно, потому что если бы показали, что там происходило, во-первых, я подозреваю, что очень дорого было бы такую массовку снаряжать, это раз, а во-вторых, было бы не так интересно, потому что все было бы ясно, потому что после похорон Цезаря у заговорщиков вариантов не было никаких, им нужно было из города дергать, потому что толпа… Хотя вроде бы соблюли все приличия, и вроде бы как бы никто никого не убивал, вот был благородный гражданин, вот его похоронили, ну и все при своих. А люди-то все помнили. Простые люди абсолютно все помнили. И Бруту, и Кассию, им всем пришлось слинять из города со страшной скоростью. Ну а так как они уехали из города, город занял Марк Антоний, и с тех пор, собственно, началось возвышение его могущества.
Ну, тем не менее, прилепили такие знатные диалоги. Гадина Сервилия, не будь так самодоволен. Ты солгал, нарушил клятву и обозлил толпу. Любой актеришка мог бы сделать то же самое. Подать, повезло, что это сделал именно я, иначе сейчас бы ты стояла на коленях и отсасывала у этого актеришки. Ну, не желаю оскорблять других или унижать тебя. Брут вскинулся было, но маму там опорофили. В общем, хочу, чтобы ты уехал. Ты езжай, а мама останется в городе.
В гостях.
В качестве гости. Хочешь сказать, заложницы, да как угодно. На нашей стороне Сенат и вся знать, а на моей стороне разгневанная толпа, которая зажарит и сожрет вашу знать на пепелище Сената. Красиво сказал.
Ну, на самом деле, конечно, тут на его стороне была не только разгневанная толпа, а в первую очередь все цезарианцы, которые получили должности при Цезаре. Потому что вот это конкретно было чревато, просто понятно, что толпа могла их уничтожить вот в конкретный момент времени, а люди, которых они пытались должностей подвинуть, вот они надолго это запомнили бы, а у них, повторюсь, уже были вполне конкретные властные полномочия, вполне конкретные силы, вполне конкретные средства, которые можно было употребить на борьбу с этими самыми людьми, поэтому они вот конкретно сейчас решили не накалять обстановку и рокироваться из Рима, переждать, пересидеть, ну, тем более, что их же не изгоняли в ссылку, там не подвергали каким-то наказаниям, они вроде как сами уехали. То есть это никакое не наказание, просто вот, да, этот будет заниматься поставками зерна, этот будет следить за флотом, ну и прочее, прочее. Кстати говоря, был проект, что из Испании вернут Секста Помпея и поставят его главкомом военно-морского флота. Угу. Не успели. Собственно, это еще при Цезаре собирались сделать.
Ну и тут.
А тут на Малине.
На Малине, да. На Малине, и там толпа народу. Я полчаса пробивался вперед. Выходит Брут и говорит:
закон все, 12 долгов на таблице. Половина не понял.
А потом выходит Антоний, обнимает Брута, начинает говорить спокойно, вежливо, будто ему все равно. Я думаю, что за херня, лучше пойти выпить. А потом он берет тогу Цезаря. Она вся в крови. И все такие: ого! Тут Фульман. Отвратительно.
Никакого
достоинства. Антоний с гордым видом вышагивает туда-сюда с тогой и кричит: какой хороший человек был Цезарь, как он любил, какого великого человека мы потеряли. Толпа почти вся плачет, хнычут, как дети. И что он делает? Берет окровавленную тогу и бросает в толпу. Бам! И все сорвалось, как бочка с дегтем. Вся толпа разом ебанулась. Бруту и остальным повезло, что ноги унесли, если они еще живы. Позор. Никакого, блядь, уважения. Люди разозлились. Это не оправдание. Это же похороны консула. Надо проявить уважение, а не устраивать погромы и поджоги. Животные. Антоний еще. Слушайте сюда. Если кто из вас пиздюков, кто-нибудь примет участие в этом позоре, на куски порву. Мы соблюдаем приличие.
Это, конечно, сцена великолепная. Просто великолепная.
Во всем виноваты охуевшие
рабы.
Гоните их обратно в Вифинию. Или откуда они там, блядь, поноехали? Рим, блядь, для Рим!
Такие нацисты!
В Славе, скажи этим мудакам, пусть заткнутся, хотят подраться, пусть идут на улицу.
Но это потом, когда в бане уже,
да.
Когда Варен пришел.
Фульм страдает.
Ну, там он такой старый римский бандит, который вот всех этих подоехавших терпеть не может. Ну, и самый простой рецепт, конечно, гоните их обратно в Вифинию или откуда-нибудь там, хватит кормить Галлию.
Вифинию.
Галлию и Вифинию тоже хватит кормить.
Римля, римлян.
Да. Отлично просто. Там такие аллюзии до современности.
Ну, и тут приходят два наших орла, все в крови, то есть, оказывается, это не подраться хотели, а уже всех зарезали, два красавца, где Тити, блин?
Они сначала у Лидии вызнали, что Эраст Фульман забрал детей, они, естественно, немедленно Пула и Варена взъярились, вооружились саблями.
Решать вопрос известным способом.
Единственным известным способом, они же больше ничего не могут. Они как только начинают думать головой, обязательно получается какая-то чушь вообще немедленно. Они должны или вдвоем всех мочить, или Пула кого-нибудь трахать. Вот тогда все в порядке. Ничего не подводит в такой схеме вообще. Ну и они пришли в баню к Фульману, всех перебили, а Фульман в это время принимал, как это называется, хамам. Хамам, мало кто знает, но турецкая баня – это римская баня.
Да и вообще слово «баня»,
баня она, римская.
Для многих открытий из латыни.
Так точно.
Привет любителям русского языка и поборникам чистоты онова.
Да, ну вот хамам – это, собственно, типичная римская традиция. Турки, пока были кочевым народом, бань не знали, а приехав в Византию, внезапно познакомились.
Как очень понравилось. Интересно все устроено.
Вот теперь это почему-то называется турецкая баня. Вот с тех пор, в общем, ничего не поменялось. Кстати, на раскопках этих бань масса устройств вот точно такой же, как теперь. То есть теплые полы, под которыми гонят горячий воздух, горячие лежаки каменные, вот, и пар, который подается в парное помещение. Вот оно и есть. Отдыхает человек. То есть авторитетный бандит непонятной национальности и имени, и Эраст Фульман, шум какой-то из предбанника, он, естественно, расстроился, кричит, что «Флавий, скажите, мудака!»
«Флавий не придет.
Да, он тут заходит окровавленный Варен, Фульман говорит «Флавий, Флавий не придет, отлично!» Выбегает предбанник, там уже все покрошены, и Варен стоит с меня.
Пула.
Пула, прошу
прощения. Тоже красивый.
Да-да-да, стоит. С саблями всех замочили. Вот. Ну и тут Фульман начинает напоследок выделываться. Говорит, где,
ну, молодец, все правильно сделал. Где дети? Выпьем вина! Нет! Ну тогда поцелуй меня в жопу. Скажи, где дети? Если дети целы, возможно, будешь жить. Ты так думаешь? Он сразу все понял. Скажи, ничто не сравнится с хорошим фалернским вином. Ты неплохой человек, Варен, просто в тебе слишком много гнева. Говори, я забрал детей в уплату за твое неуважение ко мне. Сперва я их отодрал, а потом убил. Трупы выбросил в реку. Это он специально сказал, чтобы его не мучили, а убили
быстро
сразу,
да.
Как можно быстрее. Ну и, соответственно, так
и, так и получилось. Все удачно вышло у него в этом отношении.
Настоящий бандит был, вот настоящий, да. Без дураков. В общем, первая серия. Вот.
Там только это.
Ни на грамм накала не снизили. Молодцы. Очень хорошая. Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
А на сегодня все. До новых встреч.